вами Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы говорим о тетралогии Томаса Манна «Иосиф и его братья». По воспоминаниям Манна, замысел романа возник в Мюнхене в 1926 году. Перечитав библейскую историю об Иосифе, он почувствовал желание изложить ее более подробно. Не последнюю роль сыграли мемуары Гёте, рассказывающие, как, неудовлетворенный краткостью библейского рассказа, он еще в детстве безуспешно пытался развить эту историю в более пространную повесть, дорисовав детали. Другие причины, заставившие взяться за этот сюжет, пространно описаны Манном в докладе, который так и именован. Доклад. Двоеточие. Иосиф и его братья. В конечном счете получилось произведение из четырех объемных романов, созданных в разные годы. «Былое Иакова», «Юный Иосиф», «Иосиф в Египте», «Иосиф-кормилец». В докладе Манн описывает ставшую перед ним задачу как попытку рассказать библейскую историю так, чтобы создать иллюзию ее реальности. Но это реальность особого рода, не Божья, ибо Бог, которого предлагает Манн читателю, не настоящий, реальность сконструированная, больше долженствующая запутать читателя вымыслом, чем направить его мысль к реальным жизненным проблемам. Тем более в каноническое русло монотеизма. Хотя бы. Права, наверное, одна из первых читательниц тетралогии, машинистка, после ее перепечатывания, сказавшая автору: «Теперь я знаю, как это все было». Но, подумав, присовокупила. Хотя все было наверняка не так. И вправду, Манн довольно точно придерживается канвы жизнеописания Иакова, который в первом романе тетралогии выступает в качестве главного героя, и Иосифа, вступающего в действие несколько позже. Но читатель все время чувствует, что в этом повествовании что-то не так. Чтобы смириться с предложенными условиями, ему нужно стать на точку зрения автора, трактующего библейскую историю, во-первых, через взгляд человека XX века, во-вторых, через мифологизированную культурологическую призму европейской философии, богословия и культуры XVII-XX веков. В результате ветхозаветные герои предстают едва ли не персонажами этих веков, а не своей эпохи. В придачу старательно воссоздаваемый путем густой словесной ткани ветхозаветный контекст Манн сознательно разрывает отсылающими к современности вставками. Добавим сюда и привычную для интеллигента иронию – смотрение на самые простые вещи с недоверием и свысока, хотя иной раз и с симпатией, и мы получим представление о творческой манере Манна, которую он не изменяет и здесь. Неправда уже в том, что ветхозаветный сюжет рассматривается в свете мифа с неизбежными добавками гностицизма, что особо ощущается в прологе. Но если мифом является вся ветхозаветная история, то таким же мифом является вытекающая из нее история Нового Завета, освященного присутствием личности Господа Иисуса Христа, о чем верующему человеку странно и подумать. Но и это еще не все. В весьма пространном прологе, не случайно носящем название «Сошествие в ад», ибо в конце тетралогии Манн даст понятие о том, что Иосиф в некотором роде является предшественником Спасителя. Читатель вместе с повествователем проходит несколько стадий погружения в предстоящий материал. Погружение в прошлое, в вопросы о происхождении мира и человека, во взаимоотношения человеческой души с Богом, трактуемые весьма вольно относительно канонической традиции. В результате современник Манна должен прийти к выводу, что мир Иосифа почти ничем не отличается от его собственного. И далее автор прилагает все усилия к тому, чтобы удержать его в этом заблуждении. Есть мнение, что в тетралогии сильно сказался протестантский подход автора к материалу. И если прочесть доклад Манна о его романе, то видно, что это мнение не бездоказательно, ибо легко заметить, что он делает упор на познание Бога посредством столь милого протестантизму разума. Далее цитата. «Ведущий вдаль путь, продвижение вперед, изменения, развитие очень сильно ощущаются в этой книге. Вся Теология связана с развитием и выводится из него, точнее, из ее трактовки, присущей Ветхому Завету идеи союза между Богом и человеком, то есть мысли о том, что Богу не обойтись без человека, человеку без Бога, что стремление того и другого к высшим целям переплетаются между собой. Ведь и Богу свойственно развитие, он тоже изменяется и идет вперед. От демонизма властителя пустынного космоса к одухотворенности и святости. И подобно тому, как он не может пройти этот путь без помощи человеческого разума, так и разум человека не может развиваться без Бога. И если бы меня попросили определить, что лично я понимаю под религиозностью, я сказал бы, религиозность – это вдумчивость и послушание. Внимание к внутренним изменениям, которые претерпевает мир, к изменчивой картине представления об истине и о справедливости. Послушание, которое немедля приспосабливает жизнь и действительность к этим изменениям, к этим новым представлениям и следует таким образом велениям разума. Жить во грехе значит жить не так, как этого хочет разум. По невнимательности и из непослушания цепляться за устаревшее и отсталое и продолжать жить в этом заблуждении. И каждый раз, когда в книге заходит речь о том, что надо помнить Бога, речь идет о праведном страхе перед этим грехом и безрассудством. Кто заботится о Боге, тот озабочен мыслью. Не продолжает ли он считать правильным и справедливым то, что некогда действительно было истиной, но перестало быть ею? Не живет ли он по этим ставшим анахронизмом канонам? Заботы о Боге – это благочестивое смирение, умение распознать дурное, устаревшее, все то, из чего человек уже внутренне вырос, что стало нестерпимым, невыносимым или, на языке Израиля, скверной. Заботиться о Боге – значит всеми силами своей души внимать велениям мирового разума, прислушиваться к новой истине и необходимости. Конец цитаты. Собственно, одной из главных мыслей романа и есть мысль об эволюции от всеобщей религиозности, свойственной всему человечеству, к личностно-индивидуальной. Первая часть тетралогии «Былое Иакова» открывается разговором Иакова с юным Иосифом у колодца Рахили, которому предшествуют мысленные, религиозно окрашенные размышления Иосифа по поводу окружающего мира. Дальнейший текст представляет пространную, углубленную ретроспекцию жизни Иакова. Источник – главы 27-36 книги «Бытия», а заодно – изложение ключевых событий жизни его предков – Исаака, его брата-близнеца Исава, их отца Авраама, деда Иосифа. Главы 12-26 книги «Бытия». Кража благословения Иакова у Исава, бегство от его гнева в Харан, по дороге, в которой он увидел сон, с ведущей в небо лестницей. Центральная тема – история любви Иакова к Рахили, служащая объяснением тому, почему родившийся от нее Иосиф стал у Иакова любимым сыном, любимцем у которого, в свою очередь, является его младший брат Вениамин, последний из рожденных Рахилью, умерший сразу же после его рождения. Вторая часть «Юный Иосиф» является пространным, дополненным многими бытовыми и психологическими деталями, пересказ всего лишь одной главы книги «Бытия», 37-й, скупыми штрихами, описывающей взаимоотношения Иосифа с братьями. Иман отображает их в пространных разговорах, составляющих большую часть «Юного Иосифа». Сам Иосиф представлен высокомерным, ощущающим свою исключительность юношей, которая отчасти на подсознательном уровне осознается и братьями, но они не хотят этого признавать. Зависть и ненависть заставляют их составить заговор против Иосифа, в котором, впрочем, отказывается участвовать один из них. Избить брата, отнять у него подаренное ему Иаковом красочное покрывало матери и бросить умирать в пересохший колодец, откуда его спустя 3 дня извлекают проезжавшие мимо купцы, чтобы затем продать в рабство в Египет, где Иосифу предстоит возвышение на немыслимые и непредставимые ему самому высоты. Это происходит уже в 3-м романе. «Иосиф в Египте», сюжет которого основывается тоже на одной единственной главе книги «Бытия», 39-й. Значительную, если не преобладающую часть романа, составляет подробный анализ любви к Иосифу Мут-Этнем, женой высокопоставленного египетского чиновника Потифа, у которого он служит управителем, и вообще анализу любовной страсти как таковой. Заканчивается роман заключением Иосифа по ложному обвинению в изнасиловании, которому, между прочим, противится муж обвиняющий. Попутно анализируется также ряд религиозных заблуждений, свойственных людям того времени с точки зрения современного европейского гуманиста. Эта часть наиболее насыщена персонажами. Наибольшее же количество посылов непосредственно к Библии в четвертом романе «Иосиф кормилец», что и неудивительно, ведь он, в отличие от предыдущих, базируется на целых 10 главах, которые заключают книгу «Бытия». Удачное толкование снов двух заключенных, бывших слуг фараона, которые разделяли заключение Иосифа, открыло ему дорогу к молодому фараону, вошедшему в историю под именем Эхнатона, что является сознательным сдвигом в будущее, в эпоху правления 18-й древнеегипетской династии, в годы правления Аменхотепа III и его сына Аменхотепа IV, который известен как Эхнатон. Не последнюю роль в стремительном и внезапном возвышении Иосифа от заключенного к ближайшему сподвижнику правителя Египта сыграли по ману религиозные искания юного фараона, которые были свойственны и Иосифу. Далее, по Библии, в Египте и соседних с ним странах наступает голод, предсказанный Иосифом, благодаря запасам, заблаговременно им сделанным. Страна сильно богатеет за счет прибывающих сюда с целью покупки хлеба людей. В их числе братья Иосифа, посланные сюда отцом. В интерпретации манна, исключительно усилиями Иосифа, они покупают хлеб лично у него. Он же выступает далее благодетелем Израиля, где в конце романа у гробницы пещеры, некогда купленной Авраамом в земле Ханаанской, происходит окончательное выяснение отношений между Иосифом и братьями, торжественно доставившими сюда тело умершего в Египте Иакова. Но перед этим он благословляет признанных им сыновей Иосифа, по старости перепутав, кто из них старший, и тем самым право первородства, как и при благословении его самого и его брата Исаака, опять нарушается. Особо выделена в Иосифе кормилице история снохи Иуды Фамари, вошедшей в семью уже после исчезновения Иосифа. Все устремления этой женщины направлены на то, чтобы стать прародительницей Мессии, о грядущем рождении которого она узнала от Иакова I. В конце стоит сказать несколько слов о верованиях Манна. Ему наверняка никогда не приходило в голову основательно обдумать, к какому типу людей он относится, к верующим или к неверующим. По той простой причине, что он относился к так называемым «ищущим интеллигентом», заявившим о себе как об особой культурной прослойке на стыке XIX и XX веков и ко времени написания тетралогии, утративших какое бы то ни было представление о канонической вере, тем более о простом ее восприятии, которое все-таки было присуще предшественникам, в том числе и тяготеющих к демонизму проклятым поэтам, для которых отношение к Богу было наиглавнейшим вопросом, даже в том случае, если они впадали в самые крайние его демонизма формы. Манн такими вопросами, похоже, не задавался. Он верил в чисто человеческие ценности, выработанные на основе христианства, гуманность, толерантность, культурные ценности, прочие в этом же роде. А ведь толерантность, по мнению Честертона, это добродетель людей, которые ни во что не верят. Наверное, безоговорочно причислять Манна к таким людям нельзя. Но то, что он считал христианством, он ведь и вправду полагал, что к нему причастен, совершенно искренне относя себя к хранителям европейской традиции, христианской в том числе, было в лучшем случае лишь рецидивами христианства, и то крайне искаженными в отношении первоисточника. обретению настоящих, цельных и неповрежденных христианских ориентиров не смогло посодействовать даже влияние русских писателей. Прежде всего Достоевского, которого Манн боготворил, наряду с Толстым, впрочем, и наиболее близким ему Гёте, к вере которого тоже возникает ряд претензий. И Манн, декларируя свою веру, сопровождает ее рядом оговорок. Например, «Не столько в веру я верю, сколько в доброту, которая и без веры легко обходится и даже может являться продуктом сомнения». Высказывания довольно путанные в духе тогдашнего европейского интеллектуального гуманизма. Но если довести высказанную Манном мысль до логического завершения, то получится вот что. Источником добрых поступков человека являются богоданные человеческие качества, которые человек теперь уже может реализовать и без согласования с Богом, и вне связи с Ним. В иных случаях они могут подвергаться сомнению, в иных могут мешать. А в иных даже, при разрешении неизбежных конфликтов между верой и безверием, например, и сам Бог может оказаться лишним. Правда, этому выводу противоречит другое манновское высказывание. Свобода – это свобода грешить. Благочестие же состоит в том, чтобы не пользоваться ею из любви к Господу Богу, который счел нужным даровать ее нам. Вопрос, какой именно любви, какому именно Богу? Да и в самом этом высказывании, кажется, человек, как всегда у Манна, в центре, Бог на обочине.